эфире «Пенза». Вы смотрите информационно-просветительскую программу «Пензенской метрополии. Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Добрый день. Сегодняшнюю нашу передачу мы решили посвятить уникальному для Пензы проекту, деятельное участие в реализации которого принимает и Пензенская епархия. Это реабилитационный центр для выпускников интернатов с ограниченными возможностями здоровья «Квартал Луи», который начал свою работу уже больше года назад, а также одноименный арт-холл, открытие которого состоялось совсем недавно, 1 ноября 2015 года. И у нас в студии одна из создателей проекта, директор общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Первый вопрос, конечно же, будет касаться ваших подопечных непосредственно центра «Квартала Луи». Угу. За год работы что нового произошло? Какие-то достижения, может быть, можете отметить в жизни ребят?
Ну, вы знаете, я бы поделила результаты работы на две составляющих. Это первое – внутренние ощущения, мироощущения ребят и реальные какие-то показатели, которые изменились вот с появлением «Квартала Луи». Но что говорить про внутреннее состояние, мне очень важно то, что ребята стали более открытые. Они перестали бояться общения с какими-то новыми людьми, они перестали бояться реакции на себя, потому что они знают, что ответить, как ответить. У них появились новые интересы, новые смыслы, они начали планировать и строить свою дальнейшую жизнь. Это очень важно для меня, потому что раньше это, ну, как бы не настолько было активно. А что касается параллельных показателей, ну, во-первых, это, конечно, работа в типографии, то есть та работа, которая уже сейчас налажена, и она регулярно ведется, и это действительно, ну, реальное производство, реальные товары, которые ребята производят собственными руками. А это поездка в Сочи, мы первый раз увидели море с ребятами, и это просто было что-то потрясающее. Ну, море, горы, я не буду рассказывать о том, насколько это красиво и насколько интересно, и, собственно, все понимают, что увидеть море для нас, обычных людей, это сложно, а увидеть море для ребят-колясочников – это практически нереально. Они даже не думали, что это когда-то осуществится в их жизни. Вышел первый сборник стихов Елены Трошиной. Это одна из студенток «Квартала», поэтесса. Мы как бы убедили одну службу такси начать работать с ребятами-колясочниками. И теперь доступ по городу людей с ограничениями стал гораздо проще, потому что это одна из главных проблем, которая была – это доехать куда-либо. Мы активно исследуем Пензенскую область и Пензу на предмет доступности, доступной среды. И мы скоро планируем создать такую некую карту торговых центров, магазинов, развлекательных комплексов, куда человек на коляске может спокойно добраться и как бы быть понятым и принятым. Но я думаю, что этот список можно продолжать и дальше, но я думаю, что вот самые основные, наверное, моменты я озвучила.
Какие критерии для вас являются определяющими при предоставлении инвалидам места в вашем центре? Это должны быть выпускники интерната в Пензенской области или это не определяющий фактор? И вообще, еще готов центр принимать подопечных?
Ну, на данный момент он полностью укомплектован, и новая студентка к нам приехала совершенно недавно, 3 месяца назад, и я как бы забыла об этом упомянуть. Это, наверное, одно из главных достижений, потому что мы видим, что центр живет, что он принимает новых людей, и как бы вот то, что та задача, которая была изначально поставлена, она выполняется. Что касается людей, которых мы можем принять, я думаю, что это все равно дело случая и воли Божьей, потому что все ребята, которые попали к нам, ну, по идее, не должны были попасть. Только один из студентов, изначально под него это все строилось и планировалось. Все остальные попадали действительно по промыслу Божьему, совершенно случайно, совершенно спонтанно, когда отказывались какие-то другие ребята в силу каких-то причин. И на их место мы брали вот тех ребят, которые живут сейчас. И я понимаю, что Господь вел нас именно тем путем, которым нужно, и подобрался состав участников проекта именно такой, который, ну, на мой взгляд, самый оптимальный, самый хороший. А места у нас в скором времени, наверное, появятся, потому что в этом году один из студентов у нас заканчивает 11 класс, и мы сейчас готовим его к поступлению в Москву, в университет московский, и поэтому он уедет и вернется сюда уже в свою собственную квартиру, которую мы тоже ребятам сейчас как бы пытаемся добиться в Пензе, как сиротам по статусу. Вот, и я думаю, что как бы это место будет вакантно, и в скором времени мы сможем принять еще кого-то одного.
Спасибо, Мария. А сейчас давайте прервем наш разговор и познакомимся с наиболее яркими событиями из жизни Пензенской метрополии в нашей постоянной рубрике «Седмица».
В Ломовке Лунинского района молитвенно почтили память прославленного контр-адмирала российского флота Владимира Ивановича Истомина. Панихиду служили в Казанском молитвенном доме. Он расположен в здании бывшего сельского клуба, который, в свою очередь, построен на месте разрушенного храма, где и крестили флотоводца.
Благословен Бог наш, всегда ныне пресный, молитве Богу.
Контр-адмирал, герой обороны Севастополя Владимир Истомин родился в Макшанском уезде Пензенской губернии. Сейчас это территория Лунинского района. Здесь, на здании Ломовской средней школы, установлена мемориальная доска.
Вот недавно буквально мы проходили Крымскую войну. Как раз там он участвовал.
В годовщину трагической гибели героя Синопской битвы цветы возложили школьники, представители Пензенского морского собрания, военкомата области и муниципалитета.
Проведением такого характера мероприятий доказываем, что связь преемственность поколений неразрывна.
В прощенное воскресенье митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил божественную литургию в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери, что на улице Новоказанской Пензы. В Сыропостную неделю верующие вспоминают Адамово изгнание. Вот так выглядит великий вход. А во второй половине дня владыка Серафим совершил вечернюю с чином прощения в Успенском кафедральном соборе Пензы. Служба началась при зажженных свечах, затем их погасили. И к пастве архиерей обращался уже в темноте.
Это делается прежде всего для того, чтобы мы с вами научились прощать грехи и должного ожидать от своего Спасителя.
По окончании богослужения был совершен чин прощения, за которым митрополит Серафим и духовенство и спросили друг у друга и у паствы прощения. Владыка благословил всех на Великий пост. В понедельник первой седмицы Великого Поста митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил Великое Повечерие с чтением Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого. Богослужение проходило в Петропавловском храме областного центра.
«Извещаете, спаси грехи, я же содеев, и души, и тело моего язвы, я же внутрь убийственные помыслы, разбойнически на мя возложиша».
Верующие и духовенство молились, преклонив колено. Владыка напомнил прихожанам сущность покаянного канона преподобного Андрея Крицкого.
Его покаяние, которое выражено здесь, в этом покаянном каноне, в котором приводятся все праведные примеры и греховные из Священного Писания, есть прежде всего крик души человеческой, которая уходит в мир иной, и которая кается за всю свою жизнь.
В день начала Великого Поста, который в этом году совпал с Днем православной книги, юбилей отметил журнал «Пензенские епархиальные ведомости». Старейшему изданию губернии исполнилось 150 лет. Торжества состоялись в духовной семинарии. Там представили некоторые журнальные номера. Вот так полтора века назад выглядел первый номер епархиальных ведомостей, а это их первый редактор. Тогда в Пензенской губернии вообще никаких журналов не издавали.
Этот журнал был прежде всего, конечно, тем вестником церковных новостей, научных богословских статей и проповедей, которые в этом журнале размещали многие известные на всю Россию священнослужители.
Начиная с 1866 года и больше полувека в Пензе печатали епархиальные ведомости, а в декабре 1917 года пришла советская власть и журнал закрыли. Новости церковной жизни, краеведческие материалы и проповеди в печатном виде возобновили только спустя 70 с лишним лет. После периода, который именуют вторым крещением Руси, епархиальные ведомости выходили в виде газеты. По благословению преснопамятного архиепископа Серафима Тихонова, позднее внешний облик издания изменился.
Где не было вообще цветных иллюстраций. Единственное, возможно, было в 98 году это сделать вот такую плохенькую цветную фотографию. Мы в частной типографии печатали. О таком даже не мечталось, что журнал будет полноцветным, что интересно будет все эти картинки разглядывать.
Современные епархиальные ведомости – это полновесный журнал, выходящий на 48 полосах. В нем собраны не только новости и официальная информация, но и очерки, интервью, проповеди.
Пенза православная. Ее история, ее современность, ее герои, Поэтому я думаю, как раз общее содержание, оно за эти 150 лет, общая концепция, она не изменилась.
Выход пензенских епархиальных ведомостей в виде красочного журнала возродил владыка Вениамин, несколько лет возглавлявший пензенскую кафедру. Главным редактором в то время стал нынешний глава Кузнецкой епархии, епископ Нестор.
Пензенские епархиальные ведомости – это в какой-то мере жемчужина российского образования, культуры, потому что на страницах этого замечательного издания, по сути дела, запечатлена не только история Пензенской епархии, но и история Пензенской провинции.
Кстати, трое редакторов на протяжении полуторавековой истории журнала впоследствии стали архиереями. В день обретения мощей блаженной Матроны Московской митрополит Пензенский и Нижнеламовский Серафим совершил литургию в Пензенском храме, освященном в ее честь.
Святый Боже!
Блаженная Матрона особо почитаема православными верующими, которые пришли на богослужение вместе с детьми. За литургией пели сразу два хора – Покровского архиерейского собора под управлением регента Лидии Попковой и хора храма блаженной Матроны Московской под управлением регента Марии Попковой. По окончании службы со словами благодарности за совместную молитву к владыке митрополиту обратился настоятель храма. Он рассказал о своих впечатлениях от посещения монастыря в столице, где похоронена святая.
На самом деле меня очень удивило то количество почитания, то количество должного почитания, которое увидел в монастыре. Люди, стоя в больших очередях, читая акафисты, очередь даже доходила за ворота монастыря. И все просто жаждали прикоснуться к мощам и попросить у блаженной Матронушки о своих просьбах, о своих нуждах и о всех каких-то житейских вопросах.
Это показатель того, что вера в нашем народе жива, что народ наш обращается к Богу не только в сложных ситуациях, уже безвыходных, но и чувствует, что при любом обращении к Богу Господь дарует просимое.
Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, у нас в гостях Мария Львова-Белова, директор общественной организации «Благовест», одна из создателей проекта «Квартал Луи». Если я правильно понимаю, труд является обязательным условием проживания в центре квартала Луи. Но наверняка каждый человек с ограниченными возможностями сталкивается с трудностями при трудоустройстве. И на предприятии, конечно, существуют определенные квоты, но не всегда работодатели с огромным желанием принимают таких сотрудников. Вот с чем, на ваш взгляд, это связано? Почему так происходит? И как у вас решается данный вопрос, данная проблема?
Вы знаете, про трудоустройство – это вообще отдельная тема, очень серьезная и глобальная, которую мы пытаемся решать, хотя бы там начальном этапе. И, собственно, вот наша типография, она является некой такой лабораторией первичного профессионального опыта для ребят. И я думаю, что это важно делать, но вот не именно в квартале, а вообще таким традиционным моментом, потому что опыт работы ребята должны получать где-то, ну и вот не сразу, наверное, на предприятии, а где-то в более комфортных таких условиях, тепличных, может быть где-то даже, потому что мы все прекрасно знаем, что влиться в коллектив – это довольно сложно. Режим работы принять сложно. Человеку, который сидел долгое время дома, даже замотивировать получать зарплату сложно. Потому что если вы привыкли всю жизнь получать пособие от государства, зачем, собственно, работать, прилагать какие-то усилия для того, чтобы заработать денег? Тем более, что все равно потратить их особо не получится. Да? Там, выехать куда-то, как-то отдохнуть или купить там какой-то себе автомобиль или еще что-то, что обычно двигает, или создание там семьи, которую нужно содержать. Как правило, эти все базовые моменты, они отсутствуют. И вот задача именно человеку понять, что он может приносить пользу, что он может быть востребованным. Вот такие предприятия, как типография, да, как наша лаборатория первичного профессионального опыта, как мы ее называем, они должны существовать. тогда будет проще. Вот. А работодателю, как правило, это же сложно, это же нужно перестраиваться не только в создании рабочего места, это нужно перестраиваться внутренне, это нужно перестраивать весь персонал, потому что если какая-то инвалидность существенная, да, которая, там, например, колясочник или слепой человек, если это не частичная там, потеря зрения, когда ну, перед тобой, по сути, обычный человек, но он чуть хуже видит, да, он тоже инвалид, или перед вами там, человек, который там, прихрамывает, но он сидит там, за своим рабочим местом, никак это не проявляется. А это, как бы, если инвалидность более серьезная, то это всегда очень сложно морально, скажем, отрешиться от каких-то стереотипов, от каких-то внутренних страхов и принять этого человека к себе, не побояться. Это действительно ну, своего рода такого подвига. И те предприятия, которые на это идут, они действительно большие молодцы.
1 ноября состоялось открытие арт-холла квартал Лейд. Да. Расскажите подробнее, кому пришла такая идея в голову? Что это вообще такое?
Ну, вы знаете, когда появился квартал, огромное количество людей захотело как-то прикоснуться к этому и поучаствовать в этом. Но мы прекрасно понимаем, что дом, так или иначе, он не может стать пространством для всех. А вот это пространство встреч людей с ограничениями без, оно было необходимо. И когда я Владыке озвучила вот эту идею, меня немножечко удивило то, что он так с радостью это все дело принял, сказал, ну да, конечно. Я говорю, Владыка, у нас там будет барная стойка. Он говорит, да, ну хорошо. Я говорю, ну все там будет чинно, без алкогольных коктейлей. А именно то, что ну, человек понял, что вот такое место оно нужно, и как бы пожертвовал своим помещением епархиальным. Мне кажется, это вообще просто что-то уникальное, потрясающее. Когда я рассказываю, где мы находимся, люди очень удивляются и говорят, что правда, там на базе епархии, как это все там происходит. Вот. И, собственно, вот квартал Луин стал таким инклюзивным пространством для встреч людей с ограничениями и без. Мы подумали о том, что должно быть несколько составляющих у квартала, у арт-холла квартала Луи, потому что помимо того, что люди могут прийти и попить кофе, посидеть за первой барной стойкой в России для колясочников и, собственно, получить коктейль из рук инклюзивного бармена, опять-таки колясочника, он может получить удовольствие от какого-то интересного концерта, от интересного действия, он может пообщаться с человеком с ограничением, может просто прийти со своей компанией, поиграть в какие-то игры там, настольные, да, он может посмотреть выставку людей с ограничениями. То есть мы хотели, вот, чтобы это такое многофункциональное было пространство, трансформер, который перестраивался бы под необходимые нужды. И, собственно, мне кажется, это удалось нам вот спустя полтора месяца работы арт-холла. Мы видим, что действительно востребовано, что люди приезжают, и это зачастую молодые ребята, которые приезжают для того, чтобы вот действительно пообщаться и как-то поддержать, помочь, прикоснуться к миру людей с ограничениями, с этим потрясающим, уникальным миром, который делает нас богаче, ярче и как бы ну, интереснее, что ли, наша жизнь как-то так.
Марина, ну, конечно, все то, о чем мы сегодня говорим, не может существовать без чьей-либо помощи и духовной, и материальной. Кто финансирует ваш проект и в какой помощи сейчас вы нуждаетесь? Кто и чем может вам помочь? Может быть, не только деньги нужны, но и какие-то вещи, услуги.
Конечно. Но вы знаете, вообще я всегда придерживаюсь того, что люди, которые приходят новые, они должны как-то поучаствовать в деятельности, увидеть, что это реально работает, что реально это приносит там какие-то плоды и пользу. Потому что вот это как бы ну, просто отдать какую-то часть своих средств, это здорово, и для нас это действительно спасительно, но мне хочется, чтобы было определенное доверие к нам. Поэтому я всегда людям предлагаю прийти в арт-холл, пятницу, субботу, воскресенье, мы работаем в свободном режиме, вы можете приехать и посмотреть, как это все существует. Нам очень нужны талантливые люди, которые готовы поделиться своим творчеством в стенах нашего арт-холла. Нам нужны профессионалы своего дела, такие как фотографы, например, которые могли бы освещать, продюсеры, которые могли бы продвигать арт-холл, потому что это важно, потому что он должен существовать, ну, по идее, окупать себя, да, чтобы ребята могли получать хотя бы какую-то минимальную заработную плату, потому что, получается, таким образом мы их дискриминируем, и как бы они должны получать соответствующую плату за свой труд. Вот, поэтому, получается, приходя в арт-холл, выпив чашку кофе, вы поддерживаете трудоустройство людей с инвалидностью. Также нам нужны специалисты в театральном мастерстве, может быть, специалисты в области музыкальной сферы, потому что у нас существуют разные кружки, можно так сказать, при арт-холле, которые занимаются с детками ментальными, детками-колясочниками, слабовидящими ребятами. И, собственно, все это вот как бы, ну, требует каких-то профессиональных вложений именно своего времени, когда там люди, которые занимаются, например, хендмейдом, могут приехать и передать свое мастерство. Вот. Но, собственно, как я уже говорила, инклюзивное пространство – это пространство для всех. Мы всех примем, мы всем найдем применение. Главное, чтобы было желание, добрая, открытая душа. Мы, как говорится, постараемся, чтобы это все дало свои плоды.
Где можно подробную информацию узнать о вашей деятельности, о деятельности в целом вашего проекта?
Ну, на сайте Благовеста, ВКонтакте, в Фейсбуке, собственно, вы вводите одноименное название «Арт-холл», «Квартал Луи», и огромное количество информации будет вам доступно. Когда «Арт-холл» открылся, и мы постоянно переживали о том, насколько это будет интересно. И как-то раз пришел один молодой человек, он стоял в дверях, и внешне как бы, ну, было видно, что что-то, какая-то инвалидность у него есть, но было совершенно непонятно, то есть длинные волосы, как бы высокий парень. И он так как-то жался нерешительно, не зная, зайти, не зная, нет. И я подумала, что это кто-то сопровождающий, кто-то, может быть, пришел, как бы вот на минуточку, сейчас уйдет. И один из посетителей арт-холла подошел ко мне и говорит: а ты знаешь, кто это вообще? Я говорю: кто? Он говорит: это золотой паралимпиец, бегун, то есть инвалид по слуху. И вот таких уникальных людей у нас постоянные, то есть они постоянные наши посетители. И если за столом сидит человек с ограничениями, ты никогда не угадаешь, кто это. Действительно, золотой паралимпиец или шикарный барабанщик слепой, да, или это девушка глухая, которая занимается потрясающим хендмейдом. И каждый из них имеет богатейший внутренний мир, который мы можем просто черпать, общаясь с ними, и обогащаться самому. И часто люди говорят о том, что люди с инвалидностью, что мы нужны людям с инвалидностью. Но на самом деле мне кажется, что это они нужны нам. Тем более нам, православным людям, которым нужно задуматься о своей душе, о спасении своей души. Они нужны нам безумно. И даже не для того, чтобы делать добрые дела, а действительно для того, чтобы расставлять базовые ценности, жизненные приоритеты и стремиться к Царству Небесному. Во Франции есть такая традиция, что раз в год собирают всех людей с инвалидностью и богатые люди города выделяют яхты, их везут на какой-то остров. Ну и там для них проводят мероприятия, в общем, праздники, там песни под гитару, костра, шашлыки и все прочее. И вот буквально недавно один из наших пензенских друзей присутствовал на этом празднике. Он рассказывал историю о том, что вот на главной яхте плывет девушка, и ее коляска весит несколько тонн, потому что единственное, что она умеет, это она, как бы она может говорить. И то там, если ты нажимаешь какой-то определенный датчик. И когда коляску стали перегружать на берег, пришлось это все дело, всю эту аппаратуру отключать. И вот в момент, уже когда все, коляска на берегу, это начинает подключать и понимает, что датчики не срабатывают. Ну, в общем, ужас, переполох, слава богу, все это устаканилось, все запустили, и как бы девочку спасли. И задали вопрос родителям: ну как же так, как же вы можете рисковать своей дочерью, единственной, вот как бы в такие условия ее пускать? Так они ответили, что мы думаем, что лучше наша дочь умрет, глядя на Атлантику, чем она умрет дома в четырех стенах. И вот мне кажется, что нашим российским людям с инвалидностью не хватает вот этого желания смотреть на Атлантику. И для этого нужны арт-холлы, для этого нужны квартал Луи, для того, чтобы они могли жить полной жизнью, несмотря ни на что.
Ну и последний вопрос, если позволите, будет немного личного характера. Как вы совмещаете такую невероятную занятость с воспитанием 8 детей? Я знаю, один уже совсем еще пока малыш.
Да. Но это постоянный такой вопрос. Я думаю, что мне нужно будет в конце выработать какую-то общую концепцию. Вы знаете, мне кажется, что я вообще ничего не успеваю. И понимание того, что вот что-то сделано, и это сделано, и это сделано, нас приходит спустя какое-то время. А так ты живешь в постоянном цейтноте, когда ты не знаешь, когда ты забываешь, что тебе нужно забрать ребенка из садика, или что его нужно вести там куда-то на тренировку, или что у тебя сейчас будет урок доброты там со школьниками, и ты будешь их знакомить с инвалидами. И просто ты стараешься выделять какие-то важные вещи, которые вот нужно сделать необходимо. Ну, вот сегодня именно это самая важная вещь. Все остальное успеешь хорошо. Я, может быть, не очень педантично какой-то чистоте дома. Хотя нельзя сказать, что у меня там какой-то полный хаос. Я не педантична к приготовлению еды. Главное, чтобы было первое, второе, третье. Ну, то есть без каких-то там сумасшедших вообще излишек, там пирожков и всего прочего. Если есть время, да. Ну, то есть я понимаю, что в жизни есть какие-то вещи, которые главное, чтобы вот это было, да, а это уже может быть второстепенно.
Спасибо, Мария. И на сегодня у нас все. Для вас работали мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго и будьте здоровы!